Началось все еще, наверное, году 2017, когда я наткнулся на ролики Алексея Навального. У меня прям весь мир перевернулся. У нас в стране устраиваются ужасные вещи, коррупция, репрессии. 5 мая 2018 года, первый митинг, на который я вышел. Было, конечно, очень страшно, мне тогда уже было 15 лет. Там они в такой шутливой манере, представившись сотрудником Министерства добрых дел, предложили мне помощь с учебой, с работой, хотели встретиться, пообщаться. Я отказался. Тогда уже был поставлен ультиматум, что я либо сотрудничаю с ними, либо сажусь. Не очень было понятно, чем все это закончится, поэтому было принято решение срочно уезжать из страны. Но если в начале войны я думал, что это может закончиться все очень быстро, путинский режим не переживет такого, все мы там дружно вернемся в свободную Россию, то уже по прошествию, то есть более года войны, иллюзий нету.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Экстремисты или все-таки нет? На 17 мая назначено рассмотрение жалобы молодежного либерально-демократического движения «Весна» на решение о признании его экстремистской организации. Такое решение в начале декабря 2022 года принял городской суд Санкт-Петербурга, ссылаясь в частности на мнение прокуратуры о том, что деятельность «Весны» направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя.
В феврале 2022 года участники «Весны» начали координировать антивоенные протесты, после чего движение стало одной из самых заметных сил российского антивоенного сопротивления. В мае прошлого года против руководителей и участников движения возбудили дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Посягательством следствие сочло призывы к участию в антивоенных акциях.
Под угрозой уголовного преследования многие активисты, сотрудничавшие с «Весной», покинули Россию. И в нашей студии один из них – координатор диаспоры движения «Весна» в Чехии Андрей Карелин, известный под псевдонимом «Кыш». Андрей, давайте начнем с того, что означает ваш псевдоним.
Ну, это очень интересная история. Начиналось все в году 18-м, когда уже, по-моему, приняли поправку в закон о митингах о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции. Мне тогда было 15 лет еще, вот я уже активно участвовал во всей оппозиционной жизни Петербурга. И мои, собственно, коллеги, друзья, товарищи, которые вместе со мной этим занимались, они немножко переживали, что эта новая поправка в законе может их коснуться в связи с тем, что я с ними постоянно где-то участвую. И они мне так в шутку предложили взять себе псевдоним «Кыш», типа «Кыш отсюда», то есть когда они ко мной общаются, такие «Кыш-кыш-кыш», и сотрудники полиции, которые рядом находятся, там, или сотрудники центра, которые снимают, чтобы где-то было слышно, понятно, что типа «Кыш-кыш-кыш», и потом они будут на суде оправдываться, что мы его пытались прогнать, он не уходит, мы его там никуда не вовлекали, мы не при делах. Но это было вот реально больше шутка такая. Ну, я решил так по приколу, да почему нет, давайте. И постепенно вот этой шутки же переросло в полноценное прозвище, псевдоним, под которым меня в Петербурге, ну и сейчас уже и не только в такой оппозиционной среде, по большей части знают. Некоторые даже настоящего имени и фамилии не знают.
А как вы вообще оказались в оппозиционной среде?
Началось все еще, наверное, году 2017, когда я в интернете где-то наткнулся на ролики Алексея Навального. У меня прям весь мир перевернулся, реально сознание поменялось, что у нас в стране устраиваются ужасные вещи, коррупция, репрессии. Надо с этим что-то делать. Я пока еще боялся ходить на митинги или какими-то другими действиями заниматься, но я начал в интернете, то есть читать независимые медиа, следить там за другими оппозиционными политиками. И 5 мая 2018 года, получается, в день инаугурации Путина после выборов. Алексей Навальный объявил акцию «Он нам не царь». Это вот первый митинг, на который я вышел. Было, конечно, очень страшно. Мне тогда уже было 15 лет, то есть исполнилось. Там были очень жесткие задержания. Очень, так сказать, необычные ощущения были. Меня очень удивило то количество людей, то есть разных возрастов, разного социального положения, очень-очень разных людей, которые были объединены одной идеей перемен в России. То есть меня это очень сильно вдохновило как-то более еще активно этим заниматься. Ближе к концу года осенью, когда стали обсуждать, принимать пенсионную реформу, поправки. Я пришел в волонтерский штаб, попросил какие-то стикеры, листовки, газеты раздавать. Вместе там с одноклассником ходили, обклеивали весь центр, потом там спальные районы поехали. И на самой акции, когда 9 сентября 2016 года она была, я вызвался среди волонтеров проводить опрос пришедших на митинг, откуда они узнали об акции. Но мне не удалось долго этим заниматься, по той причине, что меня быстро схватили ОМОНовцы, выбили с рук планшет, но тогда другие, собственно, протестующие меня отбили, то есть прям выдернули из рук ОМОНовцев, вот я смог уйти. Впоследствии еще сколько, 2 раза меня также хватали, 2 раза меня отбивали, вот на 3-й раз уже, к сожалению, не отбили. Меня прям так очень красиво за руки, за ноги вынесли из толпы в тазак. Но, конечно, проблем у меня после этого потом в школе было немало.
А расскажите, что за проблемы были в школе? Как преподаватели отреагировали? Как ваши родители отреагировали на это?
Ну, преподаватели, директор, они, ну, очевидно, то есть из-за давления полиции там, и других государственных служб, стали оказывать уже давление на меня, пытаясь мне внушить, что все эти там оппозиционеры, проплаченные Госдепом, там, что они хотят развалить Россию, уничтожить, что мной манипулируют там старшие. Ну, я, конечно, посмеялся над всем этим. Мать первое время очень не одобряла, то есть она никогда сама не поддерживала, то есть ни нынешний режим, ни то, что он делает, вот, но и не считала нужным и правильным протестовать, то есть думала, что это бесполезно, опасно, то есть очень рискованно. Она знала, слышала про убийство Немцова, Политковской. Я тогда еще об этом даже не знал, вот, но она мне уже про них рассказывала, сказала, что заниматься активизмом, политикой у нас очень опасно, то есть тебя могут убить даже, не создавая ни себе, ни мне проблем. Вот, но я уже был убежденным активистом и не собирался от своих принципов отказываться. И, несмотря на давление школы, ни давление частично мамы, я не перестал заниматься активизмом. Вот, и продолжаю по сей день.
А как вы уже пришли в движение «Весна»? Как вы узнали о нем и чем вы начали заниматься там?
Прям полноценное становление активистом стало, когда я присоединился в середине октября к бессрочному протесту. Это объединение людей, которые после краткого митинга пенсионной реформы отказались расходиться, то есть они остались на улицах, объявили акцию бессрочного протеста против нынешнего режима. Первая, получается, группа активистов бессрочного протеста появилась в Москве. На Пушкинской площади они неделями оставались, устраивали пикеты, перформансы, разные акции, перемещались там по всему городу, их очень жестко задерживала и преследовала полиция. А в Петербурге группа появилась только спустя 2 или 3 дня. Я с самого начала за ними наблюдал, не решался присоединиться. Это 18-й год еще. Где-то в середине октября я очень тоже забавно вышла, смотрел прямую трансляцию с их передвижения по городу и решил просто найти их по, получается, трансляции, которые они вели. То есть я как бы хорошо узнал Петербург, потому что родился и вырос в нем. Я нашел их, то есть просто подошел к ребятам, познакомился. Меня добавили там внутренние чаты, и я стал систематически участвовать в акциях бессрочного протеста. Ближайшие, по-моему, полгода только в нем и чем-то занимался. Про «Весну», там, не знаю, ЛПР, другие там молодежные объединения я узнал тоже в процессе, но не хотел ни к чему присоединяться, потому что у них у всех была какая-то структура, а бессрочный протест, то есть просто какое-то объединение, которого как бы, ну, юридически можно считать нету. То есть просто такая идея. И как будто бы это создавало меньше рисков, потому что уже тогда были какие-то намеки на то, что постоять в какой-то организации опасно, и намного больше риски там тебе могут грозить из-за этого. Поэтому я, несмотря на то, что как бы узнал про все эти объединения, не особо хотел к ним присоединяться. То есть если первое задержание это было, получается, в сентябре 2018 года, то второе это было только уже, получается, начало 2019 года, в январе, когда мы вешали баннер на водном канале «Путин не вечен». То есть там мы немножечко как раз-таки прокололись с безопасностью, и сотрудники Центра нас уже поджидали на месте. 4 из 5 участников акции были задержаны, в том числе я. После этого задержания какой-то сотрудник Центра звонил в школу и прям очень сильно давил, угрожал преподавателям, моему классному руководителю, чтобы они оказывали какое-то на меня воздействие из-за того, чтобы я отказался от какой-то активности.
А в итоге как и почему вы присоединились к «Весне»?
К «Весне» я принял решение присоединиться уже в конце, осенью, может быть, 2020 года. когда бессрочный протест уже начал потихонечку расходиться. У меня были уже какие-то знакомые товарищи по весне. Мне тогда уже было 17 лет, то есть я уже должен был сам уже за себя отвечать, сам мог выходить из отделов, потому что раньше меня постоянно должна была мама забирать. Вот. Но я подался, получается, в сторонники движения, то есть участвовал в собраниях, подготовке пары акций, но не очень активно. С конца 20-го по конец 21-го я проходил срочную службу в армии. То есть у меня не получилось поступить никуда, получать срочку по учебе. И мне из-за такой краски большой нелюби, в том числе сотрудников Центра Э, очень активно на протяжении нескольких месяцев до совершеннолетия пытались вручить повестку. Я всячески этого избегал, но в конечном итоге, когда ездил уже в декабре 2020 года наблюдать на выборы в Псковскую, по-моему, область, нас там на участке прям задержали, и уже в отделе полиции мне вручили повестку, то есть там уже отвертеться никак нельзя было. Я думал, конечно, как-то искать юриста, пытаться как-то добиться либо альтернативной службы, либо какие-то другие варианты придумать, чтобы не идти. Но потом прикинул, что как бы это все тоже как бы денег будет стоить. В то же время или до этого уже Шевединова Руслана отправили на новую землю. Я немножко переживал, что меня может какая-то подобная судьба постигнуть. Я решил, что, наверное, лучше воспользоваться такой позицией, что раньше сяду, раньше выйду. Вот, и пойти самому, может быть, повезет, отправит не так далеко от города родного. В принципе, так и сделал. Если у меня 13 декабря был день рождения, повестка была на 14 уже декабря выдана. Я 14 пришел в военкомат, там медосмотр. По-моему, за 5 минут я пролетел вот все кабинеты. Выдали уже прям повестку явиться на следующий день, 15 числа. Снова военкомат для отправки в распределительный пункт. И 16 числа уже был в части. Мне как-то нереально повезло, что я попал в Ленинградскую область. Всю службу там прослужил в космических войсках.
После армии, вернувшись на гражданку, вы снова хотели заняться активизмом или, может быть, уже пересмотрели какие-то свои прежние установки? Как дальше это продолжалось, ваша жизнь? Почему вы вернулись в весну?
Ну, я из весны и не выходил, пока был в армии. Я продолжал там следить за новостями по мере возможности. В процессе, пока служил, то есть это начало 21-го года, да, арест Навального, одни из самых массовых протестов за последние годы. Многие там знакомые, друзья после этого уехали из страны. В СИЗО отправили Пашу Красевича, моего хорошего друга. И когда вернулся в конце 21-го, ситуация уже была совершенно другая. Штабы Навального там признали экстремистскими, разогнали. Каких-то активных оппозиционных организаций остались единицы, которые мало чем занимались. Я все еще оставался сторонником весны, но не стремился как-то снова возобновить активную работу весне. И решил, раз уж в Питере ничего не происходит, буду делать акции сам для лица бессрочного протеста. И 31 декабря, например, я раскидал с крыши Невского проспекта листовки, разыскивается там Путин и длинный-длинный список его там предполагаемых преступлений. Успешная акция была в плане медийности, что многие СМИ не написали. Я остался, собственно, на свободе незамеченным. Уже в январе я провел с товарищем акцию памяти убитых антифашистов Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Баннер был «Помнить значит бороться», тоже на крыше там около Невского. Тоже без препятствий каких-то полиции удалось уйти. В январе также, там, несколько раз в неделю мы с товарищами уходили на Невский проспект, пикетили. Удавалось там тоже задержание избежать. Вот, но в конце января, 31 числа даже, по-моему, если я ошибаюсь, ко мне домой пришли сотрудники Центра Э, попытались там обманом попасть, представившись там маме моими друзьями. Но она уже, так сказать, заранее осведомленная о таких возможностях, никого не пустила. Они постояли, ушли, потом позвонили мне на телефон и предложили, собственно, сотрудничество напрямую практически. Там они в такой шутливой манере, представившись сотрудником Министерства добрых дел, предложили мне помощь с учебой, с работой, что я вот только с армии вернулся, хотели встретиться, пообщаться. Я отказался. Они, конечно, пообещали, что... Там фраза даже была, что мои шалости с 31 декабря не останутся без внимания. То есть они дали понять, что они в курсе, то, что конкретно вот эти действия совершаю я, что они как-то мне за это ответят. Это уже январь 22-го.
А расскажите непосвященным, в чем идея вот такого активизма? Зачем это нужно? Зачем вот эти разбрасывать листовки, вывешивать баннеры?
Скорее, больше попытка привлечь внимание людей к определенной ситуации, к определенной проблеме, к определенному событию. Понятное дело, допустим, что там баннер не провисит больше нескольких часов, но, допустим, журналисты, которые это снимут, опубликуют медиа, и если достаточно, допустим, успешно медиа это разойдется, большое количество людей увидит, и, может быть, что-то начнет предпринимать, чтобы как-то ее решать. Весна, по большей части, было такое чуть ли не полностью акционистское движение, то есть каждая какая-то актуальная проблема города или страны освещалась посредством разных акций, перформансов, и многие из которых были очень успешные, вылезали из такого вакуума, из пузыря независимых оппозиционных медиа, которые там только оппозиционеры читали.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня в нашей студии координатор диаспоры движения «Весна» в Чехии Андрей Карелин, известный под псевдонимом Кыш, с которым мы разговариваем о протестах в России и в эмиграции.
Как бы вы описали, в чем генеральная идея движения «Весна» была до 24 февраля 2022 года, потому что после этого момента многое перевернулось, и «Весну» теперь знают как одного из лидеров антивоенного движения.
«Весна» же вообще появилась в 2014 году после раскола «Молодежного яблока», то есть это была организация, которая объединяет молодых либералов-демократов, которые хотят как-то участвовать в политической жизни страны и привлекать внимание к актуальным проблемам.
Через акционизм, через перформансы?
В основном, да, но кроме этого были разные мероприятия, там лекции, дебаты, кинопоказы, обсуждения. Как мне кажется, среди как раз-таки активистов «Весна» была достаточно популярна. Ну, оценить ее популярность в целом по Петербургу, не знаю, не смогу на тот момент.
В мае 2022 года, то есть через несколько месяцев после того, как к вам обращались с заманчивым предложением из Министерства добрых дел, против части участников движения «Весна» было возбуждено уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Расскажите, пожалуйста, где вы были в то время, как вы встретили это сообщение и что тогда вообще происходило?
Коротко расскажу, что происходило после визита сотрудников Центра Э, то есть позже уже в феврале я провел еще несколько акций, и 23 февраля, когда я уже как такой сторонний наблюдатель присутствовал на одной из акций против антиковидных ограничений, там задержали всех присутствующих, меня доставили в отдел, появились сотрудники Центра Э, которые применили ко мне немного там насилия и стали стараться уже прям конкретно меня завербовать, то есть они предложили уже в открытое сотрудничество, подписать контракт. Очень, конечно, был длинный диалог, но если коротко, они хотели, чтобы я продолжал заниматься активизму и сливал им всю информацию про активистов, про какие-то акции, про участников, взамен на денежное вознаграждение, решение каких-то вопросов, там, не знаю, с работы, с учебы, если мне нужно.
Сколько предлагали-то?
Около 10-20 тысяч рублей.
За разовое исполнение заданий или
я
в месяц?
Я так понял, ежемесячно.
И?
Ну, я тогда думал отказаться сразу, но не решился, потому что опасался, что в случае мгновенного резкого отказа последует какой-нибудь ответ в виде там административного ареста, как минимум. А это, я напомню, был 23 февраля, день до войны, и 4 дня до годовщины убийства Немцова. Я неделю назад до этого планировал акцию памяти провести, и не хотел, чтобы мой такой прямой отказ, потом какие-то, допустим, последствия в виде, может быть, ареста, сорвали акцию. Поэтому я не стал резко отказываться. Я сказал, что как-то что подумаю и попозже им отвечу. Они дали мне около недели. Вот, и я планировал, что акция, собственно, памяти Немцова, которая тоже в формате такого баннера была задумана, будет публичным ответом, что нет, я с вами сотрудничать не буду. Я буду продолжаться заниматься, чем занимаюсь. Но 24-го начинается война. Многих активистов, кто оставался известных, задерживали на выходе из дома. Я под домом вижу, тоже стоит микроавтобус полицейский, но мне удалось через черный вход покинуть дом, и 25-го на следующий день мне снова позвонили, сказали, что ответ нужен прямо сейчас. Обстоятельства поменялись, я уже как бы прямо отказался, выключил телефон, прятался по разным местам, параллельно заканчивал подготовку к акции 27-го. 27-го уже как бы чуть более актуализируя под еще события войны, мы сделали тоже с товарищем баннер «Путин — это война и кризис». Немножечко вырван из контекста, но в целом передающая смысл сказанного Борисом Немцовым. Вот, и вывесили этот баннер на Анечковом мосту с фейерами. То есть там прям очень красиво получилось. Супер успешно прошло, что мы смогли скрыться с места проведения акции. Я еще какое-то время прятался от разыскивающих меня сотрудников, но я понимал, что они уже так это не оставят. Дела висят, дела арестные, то есть 22.2 до 10 суток, и как бы прятаться либо год, пока срок давности не истечет, либо снова воспользоваться «раньше сяду, раньше выйду». Ну, я пошел на один из судов, который бы не был назначен по предыдущему задержанию, на котором меня, к удивлению, не арестовали, а штрафовали, но на выходе из зала меня снова задержали, снова отдел, на следующий день снова суд. Ну и надо заметить, что в процессе вот перемещения между судом и отделом мне сотрудники полиции, которые документы составляли, прямым текстом сказали, что там они на связи с эшниками, и эшники прямым текстом сообщают, как бы, что у меня уже вот сейчас вторая статья, вступившая в силу, будет, и они очень-очень хотят мне дадинку нарисовать. Ну, а вспоминаю, то есть, что у меня там уже около 6 акций было за 2 или 3 месяца, ее нарисовать вообще была не проблема.
Дадинка — это привлечение к уголовной ответственности по так называемой дадинской статье за повторное нарушение правил проведения митингов.
Да, и сотрудники полиции, грубо говоря, в дружеской такой манере порекомендовали мне в ближайшие полгода не задерживаться нигде, потому что следующее задержание будет уже, скорее всего, уголовным делом. На суде, собственно, меня уже арестовали в этот раз на 8 суток. Я поехал в Захаровский спецприемник. Последний день, за пару часов до выхода предполагаемого, меня вывели с камеры на посещение. То есть кто-то ко мне пришел. Ну и пока шел, уже догадался, кто там примерно мог прийти на посещение. И не прогадал. Там сидел сотрудник Центре, который ранее попытался меня вербовать. Сначала он предложил другой вариант сотрудничества, без подписания контракта. Просто встречаемся, пьем там кофе, что-то рассказываем, и все. Я снова отказался, и тогда уже был поставлен ультиматум, что я либо сотрудничаю с ними, либо сажусь. Я тогда, на самом деле, призадумался, может, как-то там его, не знаю, обмануть, согласиться там и придумать как-то съехать, но потом все-таки решил, что надо принципиально все равно отказываться, даже если, видимо, я отсюда уже никак не выйду, хотя бы совесть чистая останется. Мне, так сказать, жестом доброй воли дали еще сутки на принятие решения. Я вышел с спецприемника, не верю даже, что это со мной происходит, потому что никогда реально с таким не сталкивался. Сразу же связался с друзьями, сообщил ситуацию, и, ну и обсудив, решили, что, наверное, мне лучше как можно скорее уехать. Ситуация в целом была достаточно критичная. У моих там друзей, знакомых тоже проходили обыски тогда по телефонному терроризму. Это было начало марта. И не очень было понятно, чем все это закончится, поэтому было принято решение срочно уезжать из страны. Я в ночь на тот же день сел на самолет в Турцию. Около месяца я находился в Турции. Пока там находился, я разослал около десятка писем в разные страны ЕС, которые как будто бы более благоприятно относятся к беженцам политическими России. Но Чехия одна, по-моему, из двух или трех стран, которая достаточно оперативно связалась и сообщила, что они попытаются что-то сделать, как-то помочь, подождите. В течение 3 недель я сидел, ждал, и вдруг меня неожиданно приглашают в посольство, дают визовую анкету, забирают паспорт, говорят, через 2 дня приходите, визу получайте. И сообщили, что я могу въехать, запросить убежище, ну, что я, в принципе, и сделал.
А что в это время происходит в Санкт-Петербурге, вы знаете, с вашими коллегами?
По-моему, тогда, кроме постоянных обысков о телефонном терроризме, особо ничего не происходило, то есть, примерно в это время закончились массовые уличные акции. Я, попав в Чехию, запросив убежище, то есть, ну, это совершенно была незнакомая, неизвестная для меня страна, у меня здесь не было даже ни одного там знакомого. Я как раз-таки, написав там нескольким людям, поспрашивая, есть ли кто-то там из нашей оппозиционной движухи в Чехии, в Праге, мне там дали контакт одного из активистов «Весны», с которым я связался, приехал в Прагу, то есть меня познакомили с другими местными активистами, с Пражским антивоенным комитетом. Тогда я принял решение уже от сторонника «Весны» стать полноценным активистом, и где-то вот в конце весны, начало лета стал полноценным членом движения, и практически сразу меня избрали координатором репортерского отделения в связи с тем, что у меня было больше всех свободного времени. Вот, и начали, собственно, здесь вести деятельность.
А у вас есть какое-то объяснение, почему сотрудники центра так активно добивались сотрудничества с вами, то есть из-за весны, из-за активизма в целом? Или это для них, в принципе, нормальное положение вещей, пытаться так настойчиво заполучить себе в информаторы кого-то из активистов?
Я думаю, тут несколько причин. Первое, наверное, это одна из самых основных, что я на тот момент был одним из самых активных ребят, кто что-то делал в Петербурге из уличного протеста, и реально им мешал. Плюс я был с большим количеством разных активистов в разных движениях знаком, и, может быть, они считали как раз-таки из-за этого, что я буду им полезным информатором, но, опять же, мне кажется, мог еще повлиять фактор службы, что они могли предположить, что за время службы как-то там со мной поработали, там больше провластного патриотизма мне там в голову вбили, и что я, может быть, буду склонен к сотрудничеству. И в целом, насколько мне известно, вербовка активистов достаточно повсеместная была тоже вещь. Многие активисты с этим сталкивались. Просто те, кто еще остаются, и даже те, кто уехали, не знаю, либо боялись, либо не хотели об этом рассказывать.
А в чем смысл деятельности активистов, которые эмигрировали или были вынуждены срочно покинуть Россию, как вы? Люди, которые уехали из страны по политическим причинам, могут реально повлиять на что-то внутри России?
Ну, конечно, могут. Одна из основных задач — это продолжать распространять информацию, правду о том, что происходит о войне, о мобилизации, помогать нашим соотечественникам, то есть ее избежать, предлагать какие-то активности, действия для того, чтобы противостоять режиму, ну и, конечно, поддерживать политзаключенных, то есть, например, вечерами писем, пытаться как-то общаться, воздействовать на европейских, допустим, политиков, рассказывая, показывая, что на самом деле происходит в России, ну, потому что есть ощущение, что многие, так сказать, люди тут не очень понимают, что вообще Россия внутри себя представляет, что в ней происходит. Например, почему россияне не протестуют, почему, если они там против войны, против Путина, не пойдут, не снесут как-то его. То есть люди не очень понимают масштаб репрессий и полицейского государства в России, насколько это опасно, рискованно всем этим заниматься, и насколько атмосфера страха, репрессий у нас происходит.
Вот за год вашего проживания в Чехии и ваше координаторство уже в весне, какие акции проходили, что с вашей точки зрения было наиболее успешным и что было заметно и в том числе внутри России?
Одна, наверное, из самых наших успешных, которая разлетелась там не только даже по Европе, мне кажется, по чуть ли не всему миру, это акция «Долгих лет тюрьмы», которая была организована в день рождения Владимира Путина 7 октября, когда мы сделали гроб, в котором манекен Путина в тюремной робе, с акцией с посылом, что Путин после, собственно, его отстранения от власти будет посажен в тюрьму, где, собственно, закончит свои дни. Мы прикатили его к посольству в России. После этого направились на Вацлавскую площадь, где собирали тетрадочку такую поздравления у жителей Праги, у туристов, то есть всех желающих, кто хотел там на любых языках. Написали ему пожелания на день рождения, ну, с очевидным, мне кажется, посылом, которые мы отправили по почте в Кремль. Позже мы этот же гроб еще выкатывали на различные акции в поддержку Украины, разные антивоенные акции, и, собственно, в медиапространстве очень сильно разлетелась эта инсталляция. Некоторые чешские местные СМИ называют его, то есть наш гроб уже таким традиционным, как, например, Путин на золотом унитазе от группы Капутин.
А что должно произойти, чтобы вы вернулись в Россию?
Я очень хочу вернуться домой, то есть я никогда не планировал, даже не думал, что не то, что там буду жить, даже что как-то в ближайшее время поеду за границу. У меня не было загранпаспорта даже. Я его получил только по возвращению с армии, по рекомендации друзей. Там сказали, что ситуация сейчас очень напряженный, лучше за экране все-таки иметь. Мне не очень даже это всерьез воспринял, но на всякий случай сделал и не пожалел, конечно, что сделал. Но чтобы вернуться, очевидно, что нынешний режим должен смениться демократическим. Все репрессивные законы в военной цензуре должны быть отменены, освобождены политзаключенные. То есть, и когда я точно буду понимать, что смогу вернуться в Россию, не оказаться в тюрьме, тогда, в принципе, я как можно скорее это сделаю.
А когда, с вашей точки зрения, это может произойти? Это месяцы, годы, десятилетия. Вы к чему себя готовите?
Ну, если в начале войны я думал, что это может закончиться все очень быстро, что путинский режим не переживет такого, и достаточно быстро рухнет, и все мы там дружно вернемся в свободную Россию, то уже по прошествию, то есть более года войны, иллюзий нету, но надежда все равно остается, что это будет в ближайшее время, то есть не могу сказать, сколько там, год, два, пять. Хочется верить, что как можно скорее, до сих пор, наверное, даже не смирился с тем, что это может быть надолго.
Гостем подкаста «Человек имеет право» был координатор диаспоры движения «Весна» в Чехии Андрей Карелин. Кыш. А вели подкаст я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.